18 лет мы делимся с вами лучшими в мире фотографиями и отличными текстами. Я ведущая подкаста National Geographic Россия Вероника Нейфах. Рядом со мной редактор National Geographic Россия Антон Зоркин. И это первый сезон нашего подкаста под названием «Кто сказал поехали?». Мы верим, что ученые, исследователи и журналисты могут изменить мир к лучшему. В этом подкасте мы беседуем с такими людьми, а сегодняшний наш выпуск посвящен одной из самых актуальных тем современности – экологии. С нами сегодня Борис Лорер и Дарья Алексеева. Борис – автор и ведущий YouTube-канала «Сортировочная», автор интернет-проектов телеканала «Москва-24» и спикер онлайн-курса «Школа зеленых видеоблогеров». А Дарья – основательница благотворительных магазинов Charity Shop и фонда «Второе дыхание», который занимается сбором одежды и текстиля для повторного использования и переработки.
Привет.
Здравствуйте.
Борис, расскажите нам, пожалуйста, как вы вообще стали заниматься экологией, как вы к этому пришли?
Да, вы знали, что спросить. Пару лет назад, да 2 года назад, я оказался на заводе по сортировке мусора. И я там насмотрелся такого, после чего я не смог спокойно дальше жить, действительно. Я увидел огромные кучи мусора, которые я видел, естественно, в каких-то там фильмах про мусор, вот эти свалки. А тут я вживую увидел горы мусора, которые в несколько раз выше меня ростом. Я увидел мусоровозы, которые выстраиваются в очередь, чтобы еще подгрузить в эту кучу. Я увидел живых людей, которые стоят вдоль сортировочных лент, разрывают все эти мусорные пакеты. Там жуткий запах, оттуда все вытекает, и они пытаются с этих лент выбрать то, что можно переработать.
То есть это был не только пластик, а еще какие-то отходы?
Да, это, ну, сейчас выбираю там в районе 15-20 различных фракций на таких лентах, и там каждый человек стоит, и он отвечает за какую-то отдельную фракцию.
Фракция – это что?
Это вот один вид отхода, который отдельно собирается и потом отправляется переработчику. Допустим, мы привыкли, там, стекло – это вот... Стекло, оно перерабатывается. На самом деле стекло нужно разделить еще на 3 вида. Прозрачное стекло, зеленое стекло, коричневое стекло, чтобы потом это переработать, и получились такие же разные виды стекол, а не какая-то там смесь, чтобы это было нормальное, да, чтобы это была нормальная упаковка.
А это в России имеет смысл? Их сортируют прямо по цветам настолько тщательно?
Ну, вот этим и занимаются сортировочные заводы.
То есть они работают, потому что есть стереотип о том, что сортируй, не сортируй, в России все складывается в одну кучу, и...
Чаще всего, если сортировочный завод есть, то на него уже везут действительно отдельно отсортированные отходы. Вот там в Москве, например, это серые и синие баки, смешанные отходы, вторсырье, и действительно все это вывозится разными машинами. У меня даже есть про это выпуск. Я делал расследование по этому поводу, потому что, когда я начал там вести канал, самый частый комментарий, который прилетал везде и повсюду, что зачем сортировать, все сваливается в одну кучу. И я решил купить GPS-маячки и раскидать по разным контейнерам. То есть одна контейнерная площадка, один маячок в серый бак, другой в синий. И сидим, ждем, на каких же машинах это поедет, потому что если они едут в один момент, они начинают двигаться, то значит, одна машина действительно забрала. Но по всем площадкам оказалось, действительно, там почти по всем районам Москвы я раскидал, и почти по всем площадкам маячки поехали в разное время, то есть действительно разными машинами это вывозится, и едет это все на сортировочные заводы.
Это хорошие новости? То есть имеет
смысл?
Да,
это хорошие новости, и случаи, конечно, бывают, естественно, что одна машина увозит, но это чаще всего исключение, и там, косяки бывают везде и всегда, в любом занятии.
Я знаю, что вы месяц жили концепцией Zero Waste. Что это означает? Расскажите для тех, кто не в курсе, никогда не слышал.
Zero Waste – это концепция ноль отходов. То есть смысл в том, что можно жить так, чтобы вообще не производить никакого мусора. Есть видео в интернете, на всяких там выступлениях TED, где люди рассказывают, что вот я год живу там или несколько лет, и у меня есть всего лишь вот такая небольшая баночка мусора скоплена. И я насмотрел, и мне казалось, это надо быть вообще чокнутым человеком, отказаться от всего на свете, и тогда это получится. И решил попробовать, что у меня вообще получится с этого. И в итоге у меня за месяц накопилась действительно вот такая вот неполная баночка мусора. Очень маленькая баночка. Да.
Вот Борис показывает сейчас примерно,
да.
20 сантиметров.
То есть действительно,
10.
Да, действительно маленькая баночка. Я не думал, что у меня это получится. Оказалось, все гораздо проще. Просто нужно какие-то моменты в жизни подкорректировать. Не брать там лишнюю упаковку, не брать пакеты. Сходить в свои тары в магазины. И все получается действительно.
Ну, а что вы ели? Значит, что как, практически это как?
Все же, что и всегда ел.
Пельмени.
Пельмени есть весовые, которые можно прийти с своим контейнером взять. Мясо, курица, все так же. Рыба так же. Все крупы есть тоже весовые.
А
все
где овощи вот, кстати, есть весовые. Весовые крупы я никогда в жизни не встречал.
Есть отдельные магазины, во-первых, которые Zero Waste магазины, где все продается без упаковки. Я туда ходил это набирать. У них даже доставка, кстати, есть. Там просто они привозят. Ты из их тары в свою пересыпаешь. Человек ждет в подъезде, и ты ему обратно возвращаешь, и все. И да, в крупных бывает, в крупных гипермаркетах тоже отделы, где весовые крупы, весовые.
Это касается орехи. Потребления или, допустим, вы ходили пешком при свечах?
Ну, я старался по полной быть зеровейстером и по полной там отказываться и от транспорта и так далее, но вообще, по сути, да, выбросы есть, но их никак не... Ты их не выбрасываешь как бы в мусорное ведро, поэтому в баночку их не соберешь. Поэтому это я не замерял никак.
Ну, я думаю, что концепция Zero Waste – это все-таки сложно для тех, кто вообще никогда не задумывался на тему сортировки, экологии. Вот для таких слушателей с чего лучше начать?
Вот на самом деле это очень сложный вопрос, потому что у каждого своя жизнь, каждый создает свои отходы, каждый там пьет разные жидкости и так далее, и у каждого это будет свое. А первое, что нужно вообще в моем понимании, чтобы как-то заботиться, нужно понять, зачем это делать. Угу. Потому что есть понимание, что надо спасать планету. Вот такое вот. А что с ней не так? Надо вот понять, что с ней не так и от чего ее спасать. Планету, на самом деле, на мой взгляд, планету спасать вообще не надо. Потому что планета, ей прекрасно живется, и она будет прекрасно жить вне зависимости от того, что...
Есть мы на ней.
Есть мы на ней, нет мы на ней, есть на ней жизнь или нет. Она и без жизни на Земле существовала. А вопрос... Как мы будем жить на этой планете? То есть есть прекрасная окружающая среда, которая миллионы лет складывалась, чтобы идеально подходить для нас, чтобы мы идеально дышим чистым воздухом, ходим по зеленой травке, купаемся в чистых речках, и нам от этого прекрасно. Но мы сами себе портим окружающую среду, которую просто берем химические элементы, которые вышли из оборота, и засовываем, пытаемся их вот в эти циклы природы засунуть, которые сюда не встраиваются, идут перекосы, и мы себе же портим жизнь. То есть это все, вся эта забота об экологии нужна для нас же, не для кого-то, не для спасения кого-то другого, для спасения нас же самих и для того, чтобы качество нашей жизни было лучше.
То есть это вопрос такой личной ответственности за... То, что ты потребляешь, и то, что потом с этим мусором происходит после того, как ты этой вещью воспользовался. И это касается не планеты в целом, а каждого человека в частности.
Ну, конечно, да. Если там чуть подробнее рассказать про Zero Waste, есть там три простых правила. Их там и бывают разные количества, разные, но по сути три. Reduce, reuse и recycle. То есть... уменьшай количество отходов, в принципе. То есть ты можешь не купить ненужную себе кофточку, чтобы потом ее не выбросить. Это вот про это. Reuse – это используй повторно. То есть не бери какие-то одноразовые вещи, одноразовые предметы, а бери многоразовую бутылку, например, для воды. Они там каждый раз новую под бутылку.
Сейчас Борис на меня подозрительно смотрит из-за моей бутылки пластиковой.
Но. На самом деле нет. Ну, что я никого не ругаю точно никогда по этому поводу. Каждый делает свой выбор. Это, опять же, ответственность каждого. То есть я не могу ругать кого-то. Это вообще с чего вдруг.
Так, секунду. А вот эти мысли замечательные про экологию, это все-таки мысли сытого, обутого человека, который есть что поесть, там, дети ходят в какую-то школу с ремонтом. То есть я довольно много бываю по России, и сложно представить человека, который там с похмелья пришел заваривать какую-то деталь, вернулся там и как-то начинает беречь природу. Потому что этого прям вообще нету нигде в регионах. Как вы по своей аудитории видите? Это все-таки жители городов, которые поддерживают...
Я думаю, да. Скорее всего, это жители городов, крупных городов. Нужно понимать, что, допустим, Россия – это урбанизированная страна, и у нас большая часть населения живет в городах. Поэтому, если думать так, то большая часть населения готова вот к такому. А что сказать про людей, как вы сейчас описали, там, обычный работяга где-то в деревне, например? В моем представлении такой человек, скорее всего, живет более экологично, чем мы с вами. Потому что если он там живет в деревне, у него есть свой огород, он там выращивает свои овощи, которые не упаковывает ни в какие там
целлофановые пакеты. На самом деле очень утрированно. Никто не выращивает, единицы выращивают овощи на своем участке из деревенских жителей. И, кстати, города...
Ну, я не согласен. Очень... У кого своя земля, те обязательно выращивают. У меня родители живут в Омске в частном доме, выращивают... и картошку, и морковку, и так далее. И это они делают не потому, что там надо, потому что это просто вкуснее в разы все.
Ну, все равно это небольшой... Я тоже живу в деревне, небольшой процент. То есть... А вот города другие, кроме Москвы и Петербурга, есть какой-то с ними контакт с аудиторией из других городов? Потому что там тоже, насколько я где бывал, непростая жизнь и совсем другой...
Другое понимание, наверное, в целом. Да.
Ну, я могу сказать, что в каждом крупном городе точно есть экоактивисты, которые занимаются продвижением экологических идей и развивают в своем городе разделение отходов и двигают у себя в этом городе.
То есть, все-таки вам кажется, что это не зависит от благосостояния? То есть, поддерживать все эти концепции может человек, который живет очень бедно? То есть, в реальности это происходит? Или все-таки это экология это для более-менее обеспеченных людей с определенным уровнем достатка?
Мне сложно ответить на этот вопрос. У меня нет, к сожалению, статистических данных, кто как о чем заботится. Наверное, человек... который обеспечил свои первичные потребности, об этом всем задумывается проще. То есть у него освобождается в голове место о том, чтобы о чем бы еще подумать, кроме как там, найти еду для себя и своей семьи. Но мне кажется, все-таки любой человек желает для себя лучшей жизни. Если он готов выстроить эту цепочку более длинную, чем на день-два вперед, а там на несколько лет, десятилетий вперед, то такой человек уже может думать об экологии, если у него есть какая-то информация по этому поводу. Потому что, опять же, повторюсь, важно понимать, зачем это. Просто для того, чтобы спасать кого-то, делать кому-то лучше, ну, это не работает так с людьми. Мы все-таки эгоистичные создания.
Угу. Дарья, расскажите, пожалуйста, про переработку одежды. Ваши проекты как раз нацелены же на переработку текстиля, тканей. Как это вообще все работает? Зачем это нужно?
А я хочу вот здесь сфокусироваться на том, что мы занимаемся не только переработкой. То есть переработка — это один из способов... дать вторую жизнь вещам, которые в плохом состоянии, но намного круче дать вторую жизнь вещам, которые еще можно носить. Поэтому вот Боря рассказывал про принцип reuse, reduce, recycle, да, и когда второе дыхание занимается одеждой, мы прежде всего про reuse, то есть про повторное использование, про то, что вещи, которые не нужны нам, не значит, что они не нужны никому, и около 60-70% вещей, в зависимости от контейнеров, в зависимости от того, сколько было собрано в течение года и в каких городах, идет именно на повторное использование, либо на благотворительность, либо в секонд-хенды, потому что система требует того, чтобы самоокупаться, соответственно, мы должны зарабатывать деньги, чтобы это работало, это часть нашей бизнес-модели. Поэтому часть вещей продается. Но та часть вещей, которая в плохом состоянии, которую нельзя дать людям или продать в магазинах, она перерабатывается. И здесь все зависит от того, что это за состав. Человеку не надо задумываться, то есть здесь нет каких-то разных типов сортировки своей одежды в зависимости от того, из чего она сделана. Мы принимаем все в наши контейнеры, то есть ты можешь давать вместе вещи, которые в хорошем состоянии, вещи в плохом состоянии, которые можно переработать. А дальше это делают наши сортировщицы, то есть они визуально осматривают одежду, делят ее на то, что годное и негодное, вещи в плохом состоянии, сортируются дальше по цвету, по составу, потому что в зависимости от состава они направляются на разные предприятия, либо что-то мы перерабатываем сами, потому что у нас есть свой цех по переработке синтетики и цех, где мы режем хлопок на куски, чтобы делать из него обтирочную ветошь.
Как объяснить человеку, который никогда про это не задумывался, для чего вообще это все нужно?
Я соглашусь с Борей насчет того, как бы, что это нужно для нас, но в отличие от пластика там, или макулатуры, одежда — это более благодарная история, потому что она может решать еще разные социальные проблемы. Да? То есть мы очень много про благотворительность и про то, что твоя одежда, она может кому-то помочь. И это, ну, условно, когда ты себе представляешь, кому может помочь моя одежда, ты себе представляешь такую замученную многодетную мать в регионе, и все равно тебе там не очень близко. А мы, например, ну, помогаем там разным категориям, например, в тех же регионах, это подростки. Недавно было исследование проведено, что в 40% причиной буллинга, то есть травли, является внешний вид. Соответственно, передавая свою кофточку, которая тебе не греет больше душу, ты помогаешь какой-то девушке не столкнуться с травлей, которая переехала, например, в вуз из маленького городка, да, где она в жизни ничего подобного не видела, и чувствует себя неуютно, некомфортно, потому что она выглядит как деревенская девочка, и над ней там смеются условно одногруппники. И тогда тебе более понятно, для чего тебе свою одежду донести до контейнера, а не выкинуть ее, ну, в помойку. Вторая причина — это то, что мы к своим вещам в целом более щепетильны. То есть мы же их купили, у нас есть с ними какая-то история, и даже если они в плохом состоянии, нам все равно подсознательно хочется, чтобы они как-то кому-то послужили.
Я правильно поняла, что это больше такая социальная направленность для того, чтобы помогать другим людям, о том, что одежда может там кому-то помочь, еще кому-то послужить, чем эко-тема?
Она и социальная, и экологическая. То есть если мы возьмем цель устойчивого развития, 17, да, то там есть цель осознанное потребление и производство, и это сюда, там есть цель устойчивые города, то есть это города, которые производят меньше отходов, а текстиль — это тоже отход, и это от 3 до 7% мусора в нашей мусорной корзине. Да. То есть если мы перестанем к вещам относиться как к вещам, а посмотрим на них просто как на тряпки, которые сделаны из того же пластика, либо из каких-то растительных да, материалов, то да, их тоже ждет та же жизнь на полигоне. И в России это не менее 2 миллионов тонн ежегодно. Да, и, конечно, они могут помочь какому-то человеку, но также они собой представляют тоже отход, и о нем надо позаботиться. Плюс, с точки зрения экологии, здесь все еще хуже, чем с пластиком или стеклом, потому что они не встроены в двухпоточную систему. То есть, если даже ты такой ответственный донесешь свой пакетик с одеждой до синего контейнера и положишь его туда, он приедет на мусоросортировочный завод, и там его выбросят, потому что такой фракции, как текстиль, у нас вообще не предусмотрено в ФККО, федеральном классификаторе отходов. Никто не будет заморачиваться, то есть в лучшем случае их вывалят в конце дня на ленту, чтобы твоими вещами протереть мусорную ленту, чтобы на следующий день там, ну, как бы, не было на ней там соков, молока, которые вытекли из пакетов.
Угу. Такой насущный вопрос. Могу я прийти в Красноярский и, допустим, взять пиджачок или что-нибудь? Насколько вещи там у вас...
Да, кстати, это хорошие. Вот про стереотипы о том, что переработанные вещи.
С точки зрения
вещи.
Подростка, который
да.
хочет.
Нет, вещи. Не можете, потому что вы не оцените ну, дорогой бренд, если вы живете в деревне. Да, мы сортируем вещи ну, по категориям. У нас больше 40 категорий одежды. И сортировщица знает, что если это пиджак, да, то он стоил там 1080 в магазине, в нашем магазине он будет стоить 1008, и вот за те 8000, за которые мы его продадим, мы отправим 1,5 тонны гуманитарной помощи куда-нибудь в деревню. Да, то есть мы... У нас была смешная история, когда на, ну, на выдачу благотворительную однажды попала дубленка, которая стоит примерно 500 000 рублей в магазине. И там у меня был укороченный рукав. И я наблюдала, как две женщины, ну, которые пришли на эту выдачу, рассматривают и говорят, это что за поддёва на карлицу? И в этот момент меня просто накрыло, я выхватила эту дубленку, извинилась, сказала, простите, вон, идите, посмотрите, классные пуховики, это для вас. А дубленку мы на следующий день продали, да, и, конечно, сортировщицам объяснили. Но они такого не видели, да, потому что они легко сортируют бренды, которые часто попадаются, иногда у них просто выпадает из матрицы какая-то дорогая вещь. То есть мы никогда не отправляем на благотворительность вещи, ну, там, скажем, по сегменту премиум и люкс. Вот. И в то же самое время мы никогда не будем в магазине вывешивать что-то, что может помочь людям, ну, с большей вероятностью, да, чем будет продано и там, ну, наденут несколько раз.
Мне кажется, здесь имеет смысл рассказать вообще про то, как работает чарити-шоп, как это все происходит, какова процедура.
А, ну, процедура такая, что у нас есть несколько направлений деятельности. Мы собираем вещи в свои контейнеры, то есть если вы живете в Москве, опять же, вы можете зайти на нашу карту и найти ближайший ящик, который вам удобен. Они стоят и в офисах крупных компаний, и в парках, и в торговых центрах. То есть это мы просто договариваемся с каждой отдельной площадкой и ставим ящик. Также нас поддерживают крупные бренды одежды, то есть ты можешь зайти просто в любой торговый центр, там наверняка найдется десяток магазинов, в которые ты привык ходить, и там тоже стоят наши контейнеры. Дальше на складе это все сортируется. У нас, кстати, работают люди с сольниченных групп, то есть если экологическая повестка вас по-прежнему не трогает, хотя мы с Борей тут очень стараемся.
Это нас очень трогает.
Вас, да. Но, допустим, нас слушают скептики, то есть еще важный резон, да, что у нас работают люди с сольниченных групп, и один человек там в сложной жизненной ситуации, который у нас работает, сортирует в день примерно 400 килограмм одежды. То есть каждый раз, когда ты сдаешь вещи, ты кому-то, по сути, помогаешь получить работу. И меня в этом смысле очень вдохновляет компания Goodwill. Это американский пример, да, когда там сотни тысяч людей трудоустроены по всей стране. И это очень разные категории, начиная от ветеранов разных войн, которые возвращаются с различными там синдромами, не могут трудоустроиться, панические атаки, соответственно, им помогают, до каких-нибудь мигрантов или там до матерей, воспитывающих детей с инвалидностью. То есть совершенно разные целевые группы, и всем им, по сути, вот эта индустрия позволяет создать рабочее место. И это то же самое делаем мы здесь, в России, да, как мы сотрудничаем с партнерскими благотворительными организациями, которые нам направляют разных людей в разные ситуации, они у нас работают на складе. Вот, поэтому одежда создает дает еще и рабочие места.
Если я хочу начать сдавать вещи, мне нужно их как-то самостоятельно отсортировать, или я могу просто вот кучей взять, отдать, и вы будете уже решать, что остается, а что нет?
Да, вам нужно проверить карманы, потому что нам сдают ключи, паспорта, документы, это сильно усложняет работу. А нельзя сдавать нижнее белье, носки, колготки, купальники, потому что это все не перерабатывается в России, да, ну, то есть мы вынуждены это выбрасывать тоже, и обидно тратить деньги на и ваше время, да, на то, что вы привезете, мы потом выбросим, то есть никому не надо. Вот, сортируйте дома, ну, то есть гардероб разбирайте, я имею в виду, на то, что вам надо, и на то, что вы уже не будете носить, приносите в контейнер, завязываете в пакете, сдаете, все. Обувь в хорошем состоянии мы принимаем, в плохом состоянии сейчас идет эксперимент на эту тему у одного обувного бренда крупного с Дмитровским РТИ, но, к сожалению, там, ну, есть основания полагать, что это такой пилот скорее, то есть это не системная такая штука, что ты можешь быть на 100% уверен, а тебе предлагают поучаствовать в таком веселом эксперименте, да, но опять же, если другого варианта нет, то можно сдать. Если ты при этом очень хочешь, чтобы прям было переработано, тебе важны гарантии, то я бы не советовала.
А обувь, это же получается, ну, резина тоже частично, это как-то перерабатывается или нет, Борис?
Обувь — это вообще сложный вид отхода, потому что там и резина, и текстиль может быть и синтетический, и органический, и чтобы это переработать, это все нужно разделить. Я, насколько, кстати, знаю, в немецких заводах по переработке одежды и обуви они разделяют там все, что к ним поступает, около 200 разных фракций. То есть им пришли там кофты, ботинки, штаны, и они вот это все разбирают на 200 разных компонентов. И
по весу. Потом... Да, то есть ты раскручиваешь вещь, она рвется в процессе, то, что выше, взлетает в одну, грубо говоря, фракцию, то, что не, тяжелее оседает, и вот как бы легче, вернее, в одну фракцию, то, что тяжелее оседает, и таким образом можно рассортировать. Но тут еще вопрос в экономической целесообразности, потому что, например, Дмитровский РТИ занимается переработкой шин. Вот у него едут однотипные шины от Белаза, там, да, очень много шин. Тут приезжает там 5 тонн каких-то туфлей, я не знаю, там, ботинок. Им зачем останавливать линию, себе ломать производственный цикл, да, рисковать оборудованием, чтобы что? Его за это никто там не премирует. Те деньги, которые бренд заплатит за переработку этого, ну, там, допустим, написано, что 15 рублей за килограмм. Ну, вот 5 тонн приехало, 75 тысяч ты заплатил. Зачем? Да, и, соответственно, некоторые поэтому вот на уровне энтузиазма остаются проекты, да, но целенаправленно нет никакого закона про то, что вот прям все перерабатывать. Поэтому если что делать с обувью, покупать качественную, ремонтировать, апсайклить ее, там, то есть как-то творчески преобразовывать, кастомизировать под себя, да, там, ну, то есть делать все возможное, чтобы она дольше служила.
А есть вообще такое общественное какое-то... мнение, что вторичка — это переработанные какие-то вещи из переработанных материалов, это как-то плохо.
Ну, тут нет. Два лагеря. Одни там покупают бижутерию за 6 тысяч рублей, сережки, сделанные из переработанного пластика. Другие говорят, никогда, но все разваливается. Да, но, ну, то есть мы, понятное дело, работаем с этим, там проводим эксперименты, тоже снимаем для ТикТока, что, смотрите, оно не ломается, не гнется. Все,
а кого
все,
больше?
Все с этим отлично.
Вас или все-таки? Там,
больше тех, кто инертный. Угу. Ну, то есть это новая тема, к ней есть. То, что она там деформируется, это полбеды, она же все проклята. Ну, то есть это карма вещей, которые нас преследуют. То есть оно проклято, и действует, у тебя меньше аргументов, чем...
Не проклято?
Ну, как, мы же специально над огнем держим, там солью полоскаем, у нас все...
Заведите себе специалиста, который будет проклятие снимать.
Да, по энергетике, да.
Смешно.
Нет, это реальность такая, ну, правда. И мы стараемся, мы на эту тему тоже объясняем, что, ну, это же люди сдали бесплатно, значит, у них все хорошо, если у них есть возможность вещи с ТС-2 сдавать, значит, это с хорошей энергетикой к вам придет.
А какие еще есть стереотипы на этот счет?
Ну, что, да, что тоже насчет юнит-экономики, ну, насчет в целом бизнес-процессов, да, очень много хейта насчет, ну, как бы, что как это вы продаете одежду. То есть в России традиционно, поскольку мы сдавали вещи через храмы, либо родственникам, либо там у помоечки выставим, то тот факт, что кто-то умудряется на этом еще деньги зарабатывать, вызывает массу, конечно, противоречий, да, и когда мы объясняем, что у нас 2000 квадратных метров складов в коммерческой аренде, никто нам их бесплатно не подарит, ни от города там, ни от страны, ни от кого, то как бы это не работает. Ну, то есть такие стандартные, мне кажется. Я бы не сказала, что мы сталкиваемся с каким-то вот, ну, прям напряжением, но вот как к предпринимателям в целом в стране относятся, как к фондам в целом в стране относятся, как относятся к людям с позиции, с какой-то вот, как Боря, да, рассказывал. Ну, вот примерно с этим совсем мы и работаем каждый день.
Правда ли, что мегаполисы более загрязнены, чем маленькие города?
Конечно. Угу. Абсолютно это так. Это и загрязнение, там, просто выбросы в воздух. И в крупных городах больше супермаркетов, где больше упаковки вот этого всего. И там, не знаю, ну, очень просто это понять по мусорным полигонам, где какие находятся, не знаю, вокруг Москвы 39 закрытых мусорных полигонов.
Мусорный полигон, то есть это огромный склад мусора, который просто лежит?
Это огромная площадь, которая завалена мусором в десятки этажей, это сотни тысяч тонн мусора, и вот в последние годы в Подмосковье их все там закрывали. Насколько знаю, сейчас все они уже закрыты.
Нет, у меня вот где-то в 30 километрах от дома полигон Храброво, и он до сих пор пахнет прямо на 30 километров.
Иногда если его закрыли, это значит, то, что на него больше ничего не везут. Пахнуть он, конечно, может.
То есть он просто стоит, этот мусор, то есть никто его не разбирал, не сортировал, там просто продолжает лежать мусор?
Нет, у нас всегда, вот буквально несколько лет назад у нас реально начались какие-то изменения, так у нас всегда с мусором обращались. Это просто, это все сваливали в машину и везли вот в поле сложить, и вот весь мусор у нас так и сложен. На данный момент, ну, есть разные оценки, но самая минимальная, по-моему, оценка, что у нас сейчас по стране везде, рядом с каждым населенным пунктом, городом и так далее, лежит вот такой мусорный полигон, и общая масса их — это 30 миллиардов тонн.
Боже, это пугает.
Да, если это разделить на каждого жителя нашей страны, то получается на каждого из нас с вами, то приходится по 205 тонн мусора. Прямо сейчас где-то у нас лежит на каждого гражданина.
Не очень жизнеутверждающе.
Красиво.
Да, так сложилось.
Смотрите, а вот, допустим, я живу без отходов, стараюсь там, покупаю продукты в свой контейнер. И тут же работает предприятие текстильное, которое дает загрязнение там 70%. То есть все мои старания, они как бы обесцениваются. Это немножко демотивирует, что бы вы сказали такому?
Это точно демотивирует, и такие люди, и такие заводы будут всегда. Это нужно понимать, что невозможно так, что каждый человек на свете просветлился и спасает планету. Вот невозможно такой ситуации. Обязательно будут люди, которые будут нарушать законы. Преступность есть всегда.
Ну, допустим, я к тому, что производство, оно дает огромные загрязнения, и то есть и дело маленького человека, оно довольно... Капелька такая, то есть это...
Ну, это, знаете, это уже вопрос такой о гражданском обществе. Кем мы, каждый из нас, себя считает? То есть мы считаем себя ничтожным созданием, которое ни на что не может повлиять, или мы каждый считаем себя человеком и представителем этого общества, и гражданином, который и несет свою ответственность, и требует от всего, что вокруг, того же.
Если все-таки возвращаться к загрязнению окружающей среды, то что является главными, самыми опасными отходами, которые сейчас загрязняют?
Ну, по последним данным, компаниям, операторам мусорным, которые там исследовали свои морфологии, состав мусора, у нас больше 50% — это одноразовая упаковка. И вот все одноразовое – это для нас, для нашей страны, конкретно данный момент, это вот, наверное, самое большое зло, потому что этого очень много, и все это чаще всего едет, ну, не чаще всего, всегда. В 99,9 случаях это все едет на мусорные полигоны и остается там лежать очень и очень надолго.
Что это, например?
Упаковка любого продукта. В супермаркет заходишь, смотришь на любую полку, и он упакован в какую-то одноразовую упаковку. Даже вода, крупы, еда, доставка. Все это одноразовая упаковка, которую переработать можно, но нужно понимать, чтобы что-то переработалось. У нас в сегодняшнем мире, нам кажется, все везде, во всех сферах настолько же там технологично и круто. На самом деле нет. Чтобы переработать там пластик, его нужно отдельный вид пластика. Всего там 7 видов пластика. Его отдельный вид пластика нужно собрать, чтобы он был одинаковый там по толщине, по плотности своей. Его нужно чистый собрать. Его нужно отвезти на специальный завод по переработке, чтобы это все там переработалось. И чтобы на этот переработанный пластик еще и был потом спрос. Иначе все до этого не имеет смысла. То есть это большая сложная работа и цепочка. Если где-то что-то нарушается, оно перестает нормально работать. И вот, допустим, контейнеры для еды. Их по большей части можно переработать. Но они какие-то прозрачные, какие-то черные, какие-то толстые, какие-то из одного пластика, какие-то из другого. И в итоге это в реальной нашей жизни превращается в очень сложную задачу, которую вот так быстро не решить. И в итоге вот у нас там вот, по-моему, 55%, если быть точным, это вот одноразовые упаковки, которые в итоге едут на полигон. И пластик, мы знаем, он разлагается сотни лет, так что на ближайшие сотни лет это все там будет лежать.
Очень демотивирует.
Самое ужасное, я прихожу в магазин, у меня молоко, помидоры в упаковке, или не знаю, что, какой продукт,
какой вид?
Упаковка, да, да, хуже всего. Сметана.
И их много плохих. Сметана, чаще всего вот пластиковые вот эти упаковочки нормальные, это полипропилен, пятый вид пластика, он хорошо перерабатывается, его на сортировочных заводах, ну, в Москве, например, должны выбирать. Есть плохие виды пластика, допустим, полистирол есть такой, это вспененные такие подложки, вот точно, под помидорками, под колбасками нарезанными. Вот это сейчас вообще, по-моему, все отказались перерабатывать, потому что это все очень сложно и токсично и так далее. Вот это плохой вид пластика, его лучше не брать. Если это упаковка, которая состоит из разных видов материалов, это сразу тоже сложность. Допустим, если у нас картонная упаковка со вставкой какого-то пластика, чтобы вот это и это переработать, это надо разделить, в разные места отвезти, и тогда там только это будет возможно. Это очень сложно сделать. Поэтому вот многосоставные вот такие виды упаковки, это всегда плохо. Например, вот еще стоит сказать обязательно про тетрапак, потому что тетрапак очень часто воспринимается как картонная упаковка. На самом деле там несколько слоев, там и картон, и алюминий, и пластик. Все это, чтобы переработать, надо разделить. Там сейчас завод, допустим, у нас есть, который это перерабатывает, но нужно, чтобы на этот завод этот тетрапак попал. Если вы берете в тетрапаке и там хотите быть ответственным и честным перед собой, то вы должны знать, куда его выбросить, чтобы он потом до этого завода добрался. Если нет, то, знаете, он поедет на полигон, и на полигоне бумага не разлагается.
Куда его выбросить? Живешь в Москве, если...
Есть, чтобы абсолютно уверенным быть, что он переработается, есть экоцентры. Там экосборка, собиратор, экосфера, им можно отдавать. У них есть даже экотакси. То есть можно вызывать, чтобы к тебе приезжал человек, ему отдавать разделенные свои отходы, и они точно попадут куда надо. Некоторые мусорные операторы в Москве выбирают на лентах у себя на сортировочных заводах тетрапак, но не все. То есть нужно уже это углубляться, погружаться, заходить на сайт, смотреть на у себя на контейнерной площадке, а кто у вас мусор вывозит. Идти на их сайт, смотреть, какие фракции они у себя выбирают, и следовать инструкциям.
Честно говоря, это звучит очень сложно. То есть, если я никогда в жизни про это не задумывалась, и вот я решила сортировать пластик, то мне нужно выучить все 7 видов, все это разделять, смотреть, мыть, отвозить, экотакси, бог знает что. То есть, это правда какая-то суперсложная схема.
Но не надо все сразу просто делать.
Ну, не, как, не, с чего начать?
Невозможно просто вот так вот. Собрался научиться плавать, и собираешься сразу всеми видами за 10 минут научиться плавать идеально. Не получится. Надо сначала не бояться воды, в ней посидеть, потом от бортика отплыть там, и так далее, и так далее. А, так и здесь. А начинать с того, что комфортно. Вот первое – отказаться от чего-нибудь одноразового в своей жизни. Вот бутылки, например, да, сегодня вспоминаю много.
Моя бутылка.
Я просто, у меня вот она передо мной стоит, моя, и я вот поэтому на нее смотрю, и она в голову приходит. Просто, ну вот по поводу бутылки, это просто удобно с собой носить свою бутылку, потому что у тебя всегда с собой вода, она бесплатная, всегда везде есть кулеры и так далее, ты всегда ее можешь наполнить, и в жизни не возникает проблемы, что если ты хочешь попить, ты ищешь, где попить. У тебя всегда с собой вода. Это просто удобно. Когда ты привыкаешь, что она у тебя с собой, и вдруг ее с собой не оказывается, вот это становится проблемой вообще. Потому что что, надо сейчас магазин искать какой-то, чтобы попить просто воды чистой. То есть это просто привычки жизни. И не надо, точно не надо стараться в один день вообще все правила вычитать и применить в свою жизнь, потому что через два дня ты бросишь абсолютно все. И это наша цель все-таки быть счастливыми людьми, а не стараться что-то там для кого-то, для себя. Или надо быть счастливым человеком и просто обустраивать себе, чтобы было все классно.
А насколько критично то, что большинство из нас могут не доносить какие-то вещи до мусорки? Мне кажется, это очень распространено. Но условно, ты покурил сигарету, выбросил фильтр и, собственно, все.
Ну, конечно, это первостепенные такие культурные вообще нормы. Человек, который не доносит до мусорки, точно никогда не будет сортировать у себя дома отходы.
Вообще, думаю, что все согласятся. Такие вещи завязаны на личной ответственности каждого из нас, как потребителей. Например, у меня есть друзья, они складывают табачные стики обратно в пачку, если мусорки рядом нет, и вот это очень правильно. В общем, дорогие слушатели, если вы курите, то обязательно доносите бычки до урны, это правда важно.
Бычки – это, по-моему, самый распространенный мусор в мире, самое большое количество. Вот поштучно – это как раз окурки.
А насколько сейчас вообще тема экологии в России – это все-таки погружение людей в там, статистику, какие-то куча экспертных этих советов, которые какие-то данные дают? Или это какой-то тренд, который пришел в том числе с Запада, в какой-то мере, как музыка, там, я не знаю, как что-то?
Ну, на мой взгляд, у нас этот тренд появился, когда у нас действительно начались проблемы с мусором, когда у нас вдруг оказалось, что вот весь мусор у нас просто складывается в поля, и все эти поля, которые на это были отведены, начинают заканчиваться. Когда начали полигоны пахнуть там везде по всей стране, то есть когда эта проблема стала ощутимой, да, когда она вот прям почувствовалась, тогда об этом мы заботились. И, ну, то есть нас подталкивает то, что происходит вокруг. Это не какая-то придуманная история, чтобы мы все были лучше. Нет, у нас действительно появилась очень четкая, очень конкретная проблема. Начали с ней разбираться, оказалось, что она там еще хуже, чем мы об этом всем думали. И все разговоры об экологии говорят, вот тренд. Мы привыкли к слову тренд, что возникает тренд, он как моден какое-то время, и потом он уходит. С экологией такого не произойдет, потому что пока что мы движемся в ту сторону, что окружающая среда вокруг нас становится все хуже и хуже, все менее и менее пригодно для нашей жизни. Поэтому этот тренд, он будет усиливаться годами и десятилетиями вперед.
Спасибо за интересную беседу. С вами были Антон Зоркин и Вероника Нейфах. А знаниями об экологичном образе жизни с нами сегодня поделились Борис Лорер и Дарья Алексеева. Спасибо вам большое. Очень было интересно.
Спасибо
и
вам.
Полезно. Спасибо.